Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем в цикле программ «Белые генералы» биографию Сергея Леонидовича Маркова. Мой собеседник, историк Кирилл Михайлович Александров, продолжит рассказ об этом замечательном герое белого движения. Кирилл Михайлович, здравствуйте!
Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Итак, начало Великой войны, 14-й год. Каковы биографические подробности участия Сергея Леонидовича Маркова вот в этой войне, в Первой мировой?
Да, значит, ну мы говорили с вами в одной из предыдущих программ, что с началом Великой войны Марков был направлен в управление генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта. Командовал Юго-Западным фронтом генерал Николай Иудович Иванов. Начальником штаба у него был генерал-лейтенант Михаил Васильевич Алексеев. И вот как раз Алексеев стал тогда фигурой в русском генералитете, который внес очень большой личный вклад в победу русских армий в Галицийской битве, в первой Галицийской битве августа-сентября 2014 года. Марков занял должность начальника разведывательного отделения, довольно ответственную, но пробыл он на ней недолго. Он довольно быстро, в общем, он потом стал начальником управления генерал-квартирмейстера Юго-Западного фронта, а через месяц был переведен начальником штаба 19-й пехотной дивизии 9-й армии. Дивизией этой командовал генерал Янушевский. Армией, если мне память не изменяет, генерал Платон Алексеевич Личицкий, один из лучших, может быть, лучший даже командаром, так субъективно, среди всех командующих армиями периода Великой войны. Вот в этой должности начальник штаба дивизии, он участвовал в боях в Карпатах. Позднее Янушевский как раз писал, что он представил полковника Маркова к награждению мечами, знаком отличия, к ордену Святой Анны второй степени. В самом конце 2014 года Марков познакомился с человеком, с которым связал всю свою оставшуюся жизнь и вот свой нравственный выбор осенью 2017 года, о котором мы так много говорили в последней, предыдущей программе. Я говорю о Антоне Ивановиче Деникине. В декабре 2014 года Марков был назначен начальником штаба 4-й стрелковой бригады 8-й армии Юго-Западного фронта. Тогда позднее бригада была развернута в дивизию, она получила название «Железный». Это было хорошее очень соединение с традициями, отличившееся в ходе русско-турецкой войны. Бои на Шипке были в ее послужном списке. И надо сказать, что Деникинская бригада, а потом дивизия, она играла роль такой скорой помощи, да, своеобразной. Находясь в резерве, из резерва ее бросали на наиболее трудные, опасные, критические участки фронта для спасения положения. Стрелки Деникина, конечно, были весьма-весьма востребованы. Об этом мы подробнее говорили в наших программах, которые были посвящены жизни Антона Ивановича Деникина. Ну и вот, что писал Антон Иванович о назначении Маркова. «Приехал он к нам в бригаду, никому неизвестный, нежданный. Я просил штаб армии о назначении другого». Прервусь на секунду. Ну, можно пофантазировать.
Кого просил?
Кого просил, это не так важно. Понятно, что, как правило, любой начальник, он просит себе начальником штаба, или командир, да, начальник дивизии, там, вот, командир бригады, соответственно, командир корпуса, там, командующий армией. Он просит в начальнике штаба, правая рука, оперативный помощник главный, который занимается планированием на самом деле, да, вместе с командиром соединения, вот, планированием. Он просит того, кого он знает, с кем ему хорошо будет, приятно работать. А кто такой был Деникин для Маркова? Деникин тоже был генштабист. Но вы помните, да, мы говорили, с какими проблемами и сложностями было связано причисление Деникина к генеральному штабу и окончание академии. И, конечно, Марков в глазах Деникина, в силу, он профессор, преподаватель, он напоминал ему...
Дворянин.
Тот, опять-таки, да, тут хотя тут... Но социальное положение Маркова было намного выше, чем социальное положение Деникина. при рождении. Антон Иванович очень бедное, трудное детство. И никакой помощи, никакой поддержки. Все своим трудом, потом, да, лямкой. А тут Петербург, представьте, блистательного Петербурга, да еще военной элиты, да еще академической элиты, о которой у Деникина были не лучшие воспоминания. Понятно, что, ну, не было никаких оснований для теплой какой-то реакции, встречи, да еще не тот, кого Деникин просил. И вот, значит, итак, приехал и с места заявил, что только что перенес небольшую операцию, пока не здоров, ездить верхом не может, и поэтому на позиции не поедет. Опять конец цитаты. Ну, конечно, начальнику штаба бригады, ну, не обязательно совершенно выезжать на передовую. Но хотелось бы. Да, Деникин как раз был представителем той школы. Все на виду должно быть. Каждый, все должны все знать, все понимать, все уметь, все видеть. А тут приезжает не тот, который нужен. Представитель академической элиты. Профессор в кавычках, как они его называли. Значит, на передовую выезжать не будет, и все. Ну и, да, все выводы. Опять-таки, я поморщился, пишет Деникин, штабные переглянулись. К нашей запорожской сече, очевидно, не подойдет. Профессор. Выехал я со штабом к стрелкам, которые вели горячий бой. Впереди города Фриштака. Сближение с противником большое, сильный огонь. Вдруг нас покрыло очередью шрапнели. Заметил противник передвижение. Что такое? И вдруг к цепи совершенно открыто подъезжает в огромной колымаге запряженный парой лошадей Марков, веселый, задорно смеющийся. Скучно стало дома. Приехал посмотреть, что тут делается. С этого дня лед растаял, заканчивает Антон Иванович. Марков занял настоящее место в семье железной дивизии. Конец цитаты. Он недолго был начальником штаба, чуть больше 2 месяцев. Показал он себя очень хорошо, потому что уже зимой 15-го года он был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени, а потом получил вот мечи, которыми к ордену Святой Анны представлял его генерал Янушевский, предыдущий начальник. Но, видимо, да, вакансии открывались на должностях, и в феврале 15-го года Марков принял временное командование очень хорошей частью, 13-м стрелковым генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полком в бригаде Деникина. Дело в том, что командир полка, полковник Гамбурцев, он был ранен, вот, вакансия освободилась, штаб-офицеры были выбиты все, это, значит, соответственно, указывает на штаб-офицера, полковники, указывает на тяжесть и интенсивность боев, бои в Карпатах. Деникинская бригада была выдвинута вперед. Это вот один из таких очень важных и, к сожалению, не до конца реализованных моментов, благоприятных для русского командования. Переход через Карпаты зимой 15-го года, в принципе, открывал перед русским командованием выход на венгерскую равнину. Через Карпаты было переходить очень тяжело. Бригада Деникина была, как бы оказалась в такой своеобразной, ну, полуподкове, если хотите, она выдвинута вперед, а находилась в полуокружении противника, который занимал господствующие высоты и имел возможность вести обстрел всего русского расположения. Положение невыносимое, писал Деникин, тяжелые потери. Никаких выгод для нас нет на этих позициях, но соседняя 14-я пехотная дивизия доносит, кровь стынет в жилах, когда подумает, что мы оставим позицию, и впоследствии придется брать вновь те высоты, которые стоили нам потоков крови. И я остаюсь. Вот. Ну, вот, соответственно, сообщение о том ранении Гамбурцева. Я хожу мрачно из угла в угол маленькой хаты. Поднялся Марков. Начальник штаба. Мог бы дальше оставаться начальником штаба. Ваше превосходительство, дайте мне 13-й полк. Голубчик, пожалуйста. Очень рад. У меня у самого мелькала эта мысль, но стеснялся предложить Маркову, чтобы он не подумал, что я хочу устранить его от штаба. С тех пор со своим славным полком Марков шел от одной победы к другой. Он не жил, а горел в сплошном порыве. Конец цитаты. Здесь показательно, конечно, опять-таки, что Марков опять поступает правильно. Как боевой самоотверженный и ответственный офицер. Видя, что штаб-офицеры выбиты, он готов принять полк. Хотя там у него с выслугой лет были проблемы. Он официально был утвержден командиром полка только там, через 8 с лишним месяцев, в сентябре 2015 года. Молодой, там не хватало ему, значит, стажа, старшинства, для, он был только во втором десятке или в третьем десятке, не помню лиц, которые имели право получить командование полком и так далее. Но Маркова это не смущало. И понятно, что, скажем так, риски, жизненные риски начальника штаба бригады и командира полка боевой линии, ну, совершенно несопоставимы, так или иначе. Опять-таки, я думаю, что Деникин, ну, очень близко к реальности написал этот разговор. Тут привлекает что внимание? Да? Это же, в общем, и даже, как мы говорили, в советском кинематографе было отмечено, несмотря на это. Как они обращаются друг с другом? Разрешите мне принять полк, голубчик, пожалуйста, очень рад. Стиль общения очень другой. Немножко отвлечься хочу. Есть у нас один публицист, который пишет книжки очень много о Второй мировой войне. И рассуждает вот о советском генералитете, о высшем начальствующем составе, сравнивает там с противником, с немцами все время, 40-й, 41-й год. И вот он в одном из своих опусов позволил себе такой пассаж, который, честно говоря, привел меня в изумление. Он довольно откровенно написал, ну, собственно говоря, для того, чтобы быть командиром дивизии или командующим армией, не нужно быть интеллигентом. Не нужно, соответственно, ни образования особенного иметь, не нужно иметь ни воспитания, да, не нужна никакая вот эта там внутренняя культура. Достаточно быть решительным, твердым, уметь проводить в жизнь принятое решение и добиваться этого проведения в жизнь от подчиненных. Примерный конец цитаты. То есть можно там материться их, пинать, бить по лицу рукояткой пистолета.
Главный вот. Результат.
Главное, так сказать, соответственно, результат на
цель
самом деле.
Цель оправдывает
средства. Вот здесь. И, конечно, мне кажется, что ведь никакие переименования там в Семеновские полки, в Преображенские,
милиции
в полицию, да, не приведут к каким-то внутренним качественным изменениям, если не произойдет. Это не только армии касается, это касается любого общественного социального института государства в нашем.
СССР в Россию
переименовать. Даже, так сказать, к церкви. Если не изменится стилистика, сама стилистика отношений, культура отношений между людьми, которые наполняют этот самый, так или иначе, институт. Вот. И это очень важно, это очень значимо. И работать нужно в этом направлении, над этим, а потом уже заниматься переименованиями. Ну, можно, наверное, видите, там, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Это имеет смысл, но если все-таки экипаж у яхты будет совершенно другой, чем просто сборище пьяных матросов пиратского толка.
А что же все-таки сблизило с Деникиным Маркова? Личная храбрость Маркова, которая была очень симпатична Деникину, который уважал за это своего подчиненного, своего офицера? Или что-то еще? Как я понимаю, ведь Деникин будет для Маркова каким-то тоже учителем, может быть, даже...
Это, кстати, очень интересно, потому что в моем представлении Деникин и Марков — это разные типы характера, олицетворяли совершенно. Марков гораздо более жестким был человеком. Деникин намного более мягким. Деникин...
А это касается войны или это будет касаться уже других?
Нет, это и войны касается. Это в принципе, да. Вот. Хотя, видите, что, казалось бы, академический опыт Маркова располагал бы его к большей такой созерцательности, наблюдательности, теоретизированию. Тем не менее, нет, вот Марков оказался и будет гораздо более жестким военачальником, чем Деникин. Тем не менее, при всем при этом, Марков действительно к Деникину будет относиться очень и очень хорошо, не только как к командиру, но и как к человеку. Интересно, что Марков, стремясь получать полк, видимо, хотел получить возможность для какого-то самостоятельного творчества, которое было затруднительно в должности начальника штаба бригады или дивизии. На имя верховного начальника штаба, верховного главнокомандующего, генерала Янушкевича, он писал ходатайство о том, чтобы его утвердили в должности командиром полка. И в частности, об этом писал «Мне будет больно, если вы посмотрите на это письмо как на способ обогнать товарищей. Бог с ними. Я никого не хочу обскакивать и обгонять в эти дни. Не до карьеры. Здесь постоянно ходишь по краю могилы и твердо знаешь, что не имеешь легкой карьеры. Последние бои я давно приговорил себя к мысли умереть в рядах полка, которыми руковожу уже почти 4 месяца войны. Честь и слава стрелкам, близким моему сердцу». Ну вот, в награды, которые получил Марков, сами за себя говорят. В июле 15 года за бой под Творильней Марков был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Потом был награжден Георгиевским оружием. Это были награды не только его как командира части, ну, вернее, исполняющего обязанности, да, временно исполняющего обязанности командира части, но его стрелков. Ну вот, например, один из врачей вспоминал, насколько Марков переносил тяготы разные. Вот когда он там приехал к Деникину, мы говорили, да, в начале программы, должность начальника штаба еще бригады его, приехал после аппендицита. Схватил аппендицит, бывает, да, вот ничего не поделаешь. «Не так обидно было бы, как ранили», — говорил Марков. «Заболел подлейшей болезнью, аппендицитом, и как колода лежи вот там, а там в дивизии. Вечером полк потерял половину состава. Не могу я так лежать. Завтра уеду, иначе все погубит. Все-все. Не могу я здесь, не могу лечиться, когда моя дивизия гибнет. Еду туда, они не пускают», — говорил он. Вот это было, конечно, такое совершенно самоотверженное исполнение воинского долга. Попав в начале сентября 15 года во время прорыва неприятельского фронта в полуокружение, Марков приказал играть музыку полковую для того, чтобы собрать своих людей и выйти к своим. Четвертая уже стрелковая дивизия, да, уже бригада переформирована в дивизию, развернута в дивизию. Во многом значительная часть ее славы — это слава стрелков, которыми командовал генерал Марков. По словам Деникина, он никогда не берег себя. Причем он, в общем-то, даже иногда и в разведке сам ездил вместе со своим ординарцем. Вот. В критической ситуации он мог заявить, как вот это было в октябре 15 года, попав в критическое положение со своим полком, Марков в авангарде всегда воевал, он будет в авангарде в добровольческой армии воевать в первом кубанском походе. Докладывать Деникину по телефону. Очень оригинальное положение. Веду бой на все четыре стороны, так трудно, что даже весело стало. Это было 29-31 октября. Пасха. Он пишет, Сергей Леонидович, обходил сегодня около 7 рот, с особенным удовольствием прошел по 9-й роте. Все окопы, украшенные ветвями, имеют веселый праздничный вид. И вот уже к тому времени, когда Марков готовился со своими подчиненными в составе дивизии к участию в знаменитом Луцком прорыве 16 года, который у нас потом там при советской власти называли Брусиловским наступлением, он сделал очень много для качественной подготовки своих подчиненных. И тем самым вот в этой подготовительной работе было его участие. Я об этом так упоминаю. Но, к сожалению, ему пришлось накануне, незадолго до начала наступления, операцию Юго-Западного фронта, это было в конце апреля 16 года, оставить, сдать командование по причине нехватки офицеров службы генерального штаба, подготовка которых требовала специальных курсов, и они должны были на штабных должностях показывать специальные знания. Так или иначе, начальников штабов не хватало, поэтому он был нужен оставить полк и даже сменить не только дивизию, но и театр военных действий. Он был переведен на Кавказ на должность начальника штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии. Вот, и, как сообщает его нам послужной список, 12 мая 16 года он вступил в должность начальника штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии и был несколько месяцев на Кавказском театре военных действий. Вот. Но вдруг вот совершенно неожиданно осенью 16 года он отзывается с фронта в столицу, в Петроград. Здесь возобновляются занятия в Императорской Николаевской военной академии. И Маркову суждено читать курс лекций для новых слушателей. И здесь, казалось бы, вот открывается поле деятельности для этого незаурядного офицера, который должен был передать практический боевой опыт людям, которым было суждено пополнить корпус офицеров генерального штаба. Хотя, конечно, Марков был недоволен возвращением к этой преподавательской второстепенной по сравнению с боевой работой.
А я хочу еще спросить вас, Кирилл Михайлович, в конце этой программы, опять же, о стиле общения чинов русской императорской армии. Вот, допустим, такой документ, как «Прощальный приказ» о переводе Маркова, это пишет генерал Деникин, как я понимаю, в приказе, таким вот слогом. «В тяжелые дни творильни полковник Марков принял 13-й стрелковый полк. С тех пор, сроднившись с ним в течение более года с высокой доблестью, самоотверженный славно провел его через Журавин, Зубовицкий лес, Мыслятычи, по крестному пути отхода армии, через Дюксин, Олешеву, Новоселки, Должицу и Будки». То есть вот это все название мест, где проходили бои, где гибли их боевые товарищи. И далее в этом же приказе. «Нам всем и памятные, и дороги эти имена». Имеется в виду вот название мест, где проходили вот эти кровопролитные сражения Первой мировой, в которых участвовал Марков. И Деникин пишет в этом же приказе. «С чувством искреннего сожаления, расставаясь со своим сотрудником по штабу, соратником и другом, желаю ему на новом фронте признания, счастья и удачи». Вот такой стиль, он характерен даже для такого официального документа военного времени, как приказ. Столько человечности здесь, казалось бы.
Да, человечности вот еще. Вот прощальный его приказ от 28 апреля 16 года, номер 176, по строевой части.
Это приказ кого?
Приказ Маркова по 13-му стрелковому генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полку. Дом лесника к северо-западу от деревни Петушково. Приказ, связанный с сдачей командования полком. 14 февраля 2015 года, то есть более 14 месяцев назад, я принял полк и ныне по воле начальства ухожу от вас. Прощайте, родные, спасибо за все. Вечная слава да сопутствует полку. Мне трудно передать свои чувства словами. Дни, проведенные среди вас, стрелки, для меня лучшее время жизни. Да хранит вас всех Бог. Не поминайте лихом. Подлинно подписал командир полка, полковник Марков.
Потрясающе. Я не буду акцентировать даже внимание наше, хотя нет, буду, на словах «Да хранит вас всех Бог».
Конечно, это важно, это очень важно, конечно.
Ну и вообще на человеческом обращении среди военных и даже в такой официальной части, как приказы, принятие полка или когда оставляет свой полк Марков, я думаю, что любой офицер русской императорской армии выражался не просто человеческим языком, а не сухим каким-то формальным. А мне кажется, что он писал то, что чувствует. Может быть, это какая-то роскошь для военного будущих времен. Но вот тогда это было возможно. И на самом деле, мне кажется, что оставаться человеком — это никогда не роскошь, а всегда наша задача, наша необходимость. И, наверное, для военного оставаться человеком когда-то было проще, как мы с вами говорили, да, что характер войн изменится.
Ну вот даже офицеры, которые мы писали, один из офицеров, да, на уход из полка, вполне уверен, что и в новом месте служения вы приобретете такую же любовь и уважение подчиненных вам и всех имевших с вами встречи, как служебные, так и частные, каковы вы нашли у нас. Счастлива та часть, которая будет иметь во главе вас. Вас мы любим, вам верим и свободно идем за вами. Не льщу вам ни капли, говорю от чистого сердца то, что чувствую. Тем более, что говорю вам сейчас, когда мы с вами расстаемся, и Бог знает, придется ли нам еще встретиться.
Мне кажется, за что любили подчиненные Маркова? И за то, конечно, что он был талантливым, успешным, как военачальник, но еще и за то, что он, отдавая какие-то приказы, которые, конечно, были приказами, в которых люди погибали, он сам шел впереди. И это, мне кажется, вызывало особое уважение у тех, кто служил под его началом. На этом мы эту передачу заканчиваем, и в следующей программе мы начнем следующий период жизни генерала Сергея Леонидовича Маркова. Это 16-й год, когда он вызывается в Николаевскую академию генерального штаба для чтения лекций по общей тактике. Да, он читал лекции на ускоренных курсах, то есть это курсы, которые отправляли выпускников сразу в действующую армию, на фронт. Передача была Марина Лобанова о биографии Сергея Леонидовича Маркова, одного из выдающихся белых генералов, рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания.
До свидания, всего вам доброго.